Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель Богоявленского кафедрального собора города Москвы, протоиерей Александр Агейкин. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, Божие благословение на всех телезрителей. С наступающим праздником, братья и сестры.
Отец Александр, ну вот, прошли святки, наступают дни празднования крещения Господня, Богоявления. И хотелось бы эту программу как раз посвятить вот этой вот теме, которая вот на данный момент более актуальна. Поэтому вот первый вопрос хотел бы сформулировать таким образом. Открыв церковный календарь, мы видим, что 19 января церковь празднует Святое Богоявление, крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот, если разобраться, Святое Богоявление и крещение – это два разных праздника, отмечаемых в один день, или это все же одно евангельское событие?
Это одно евангельское событие, которое можно именовать и по происходящему, да, как крещение Иисуса из Назарета, пришедшего к Иоанну на Иордан, но и в этот момент мы открыли тайну его божества. Божество явило себя в особом таком явлении, да, благовествовании, которое произошло во время самого крещения. Когда-то в древности праздник Рождества и крещение объединялся в один праздник. Праздник Богоявления. То есть в этом совмещалось и воплощение Сына Божия, и Его явление миру через уже крещение. Ну, позднее их разделили на два отдельных праздника – Рождество и крещение. Поэтому то, что мы читаем в календаре – Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в скобках крещения, да, вот это один момент евангельской истории.
Угу. Ну вот, а почему тогда разделили два праздника, если их, ну, в смысле, крещение и Рождество разделили, если раньше отмечали вместе?
Ну, чтобы все эти уточнения происходили позднее уже на фоне образования каких-то ересей, да? Когда мы как церковь уже противостояли ложным учениям о том, что не было Рождества, и что вообще Иисус Христос либо Он не Бог, либо Бог, но не человек. Поэтому такая трансформация празднований происходила в истории христианской церкви, православной церкви, для того, чтобы упразднить все эти недоумения, чтобы преодолеть различные еретические учения, возникавшие в ходе первых веков христианства.
А в чем заключается Богоявление?
Об этом повествует Евангелие, которое считается за богослужением, о том, как Христос пришел к Иоанну на Иордан, чтобы выполнить полностью то, что предстояло ему как человеку, Бога-человеку. И когда мы читаем о том, как Иоанн Креститель, Духом Святым провидя, что кто перед ним стоит, пытался не выполнить это, отойти немножко в сторону, как бы преклониться перед божеством, то мы знаем евангельские повествования, когда Христос ему говорит, что нам надлежит выполнить все, что нам выпало. Да? И в этот момент крещения мы слышим в повествовании о том, что раздался глас Бога Отца с небес. Кто-то посчитал это громом, кто-то услышал действительно эти слова: «Сей Сын мой возлюбленный». И многие увидели сходящего на Христа голубя, которым сходил Святой Дух. То есть в этом событии мы видим явление триипостасного божества. Поэтому мы говорим «Богоявление», открытие тайны триипостасного божества.
А для чего Христу нужно было креститься? Ведь по еврейским обычаям крестились для того, чтобы как раз омыться, очиститься. Но ведь Христос, Он же был безгрешен.
До сих пор рассуждают, да, богословы о том, что какова была природа крещения Христа. Иисуса Христа от Иоанна. Это было таинство, которое мы воспринимаем от крещенской купели, или это было что-то другое, исполнение какой-то правды. Да? А Иоанн Креститель, явившись миру, да, призывал людей к покаянию, к началу новой жизни. И, соответственно, чтобы начать новую жизнь, нужно смыть с себя какой-то остаток старого. И если бы Христос был безгрешен, но он как человек должен был выполнить весь закон. То есть мы говорим о Рождестве Христовом, потом мы празднуем праздник обрезания Господня. Для чего было проходить Иисусу, младенцу Иисусу обрезание, если это ему не нужно было как Сыну Божию? Нужно было выполнить всю правду, которая касалась человеческого естества. Что воспринято Богом телесно, то это должно пройти все ступени вот этого восхождения к Богу и Отцу. Соответственно, омыться в реках, в водах реки Иордан приходили многие иудеи и из других весей и городов, как говорит Евангелие, приходили люди к Иоанну, чтобы исповедовать свои грехи, получить такое некое ритуальное омовение для того, чтобы начать новую жизнь. К этому и призывал Иоанн Креститель: «Приготовьтесь к тому, что начнется скоро новое». И мы говорим о том, что Христос должен был выполнить по своему человеческому естеству все, что он надлежало исполнить человеку. Поэтому мы и говорим о том, что он не как Бог прошел через это омовение в реках Иордана, а как человек, то есть выполнить то, что ему надлежало. Ведь куда отправился Христос после крещения? В пустыню. Для того, чтобы 40 дней поститься, чтобы явить миру свое Евангелие, свою благую весть. И перед тем, как перейти в пустыню, он должен был соблюсти некие формальности именно человеческого естества. Потому что Иоанн Креститель ведь ничего нового не принес. Если бы он к чему-то новому призывал, то, наверное, мало бы кто пришел к Иордану. Значит, это было традиционное омовение. Мы с вами из священной истории Ветхого Завета множество раз можем прочитать повествование о предписаниях различных ритуальных омовений. И в евангельской истории Христос говорит прокаженным: идите омойтесь и покажите священникам. То есть омовение ритуальное в водах, речных водах было естественно. Поэтому это было знакомо иудеям, поэтому они пришли, чувствуя, что что-то начинается новое, что-то их ожидает. И до этого их и призывал Иоанн покаяться, отказаться от старой жизни, омыться от этого и начать новую жизнь.
Ну, тогда были как раз сказаны, по-моему, слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Да. С этого начиналась проповедь Иоанна Крестителя. Вот. И явив в себя миру, Христос, Иисус Христос, ему могли бы задать резонный вопрос: а ты был? А ты кто? И ведь многие из учеников, первые апостолы, вы помните, по евангельскому повествованию, последовали за ним и спрашивали: ты кто? Ты где живешь? Приходите и увидите, говорит Христос Андрею Первозванному.
То есть крещение своего рода, опять же, вот, было тем, той формальностью, вот, которая была в то время просто-напросто...
Готовностью к новой жизни. Это такой акт свободной воли, чтобы начать новую жизнь. Ведь фарисеи тоже приходили послушать к реке Иордан. Но ведь немногие из них заходили в Иордан. Угу. Немногие совершали вот это крещение Иоаннова. Потому что, послушай, что говорит этот человек. Может, что-то интересное, умное скажет. Ну, послушаем, обсудим, поспорим. И многие из них просто слушали, но не готовы были начать новую жизнь.
И, по-моему, Спаситель как раз сказал по этому поводу, что я пришел не нарушить, а исполнить.
Исполнить, да. То, что надлежит исполнить человеку. Ведь он не отменил ни одной заповеди. Ему надлежало исполнить все заповеди и еще сверх того выполнить что-то, тот нравственный закон, высоту нравственного закона, поднять человечество на новую высоту нравственного закона.
Отец Александр, в крещенский сочельник и в сам праздник крещения Господня службы совершаются особым чином. И многие прихожане, которые из года в год ходят в храм, они знают то, что служба совершается иначе, чем в обычные дни. Вы можете пояснить, в чем состоит различие от как раз от этих вот крещенских богослужений?
Служба сочельника, она нас готовит. Внутренне готовит. Во-первых, и всегда в сочельник пост, несмотря на то, что мы вот святки уже после Рождества разговелись, но хотя один день поста предуготовляет человеку к тому, чтобы он более внимательно воспринял то событие, которое он собирается праздновать духовно, молитвенно. И богослужение сочельника, оно как раз предуготовляет к этому празднику. Вот, к смысловому восприятию. Ведь богослужение сочельника состоит из каких частей? Это часы, царские часы, так называемые, когда византийские императоры приходили послушать особые чинопоследования часов. У них совершенно другие псалмы, только один псалом из прежнего чинопоследования часов, первого, третьего, шестого, девятого часа, а два псалма другие. И всегда на этих часах читается Священное Писание во всей полноте. Пророчество из Ветхого Завета, послание апостольское и Евангелие. На всех часах. Первом, третьем, шестом, девятом часах. И это и ветхозаветные пророчества повествуют о богоявлении, о крещении, об этой радости единения с Богом. И все это настраивает именно к уже главному богослужению праздника, которая начинается со всеночного бдения. А часы переходят через изобразительные, через пение псалмов особых, в совершение вечерни, которое уже переходит в совершение божественной литургии. Когда-то в древности это было очень длительное богослужение, которое переходило через ночь. Сейчас у нас это все компактно совершается. Но эта компактность, она для того, чтобы человек не потерял смыслов праздника. Поэтому очень важно молиться и на богослужение сочельника, это некий воспринять на себя духовный подвиг, да, и прийти на всеночное бдение самого праздника, состоящее из великого повечерия и утреннее, и помолиться за праздничной божественной литургией. Ну и в оба эти дня совершается великое освящение воды. Великое освящение воды по одному и тому же чину. Оно ничем не отличается. Видимо, это уже такие народные предания, когда мы рассуждаем, что если два раза совершается, значит, должна быть разница. Ведь иначе бы не совершалось дважды. Но вот мы забываем о том образе жизни, от которого нас разделяют там, века, десятилетия, столетия. Потому что это сейчас открыл кран, да, и вода течет с утра и до вечера. Например, те же там 60 лет назад нужно было потрудиться, чтобы эту воду натаскать в чаны, в бочки, в емкости. И ведь не на всех бы хватило. Соответственно, два дня освящения по одному и тому же чину все-таки традиционно исходит не из того, что она отличается по какому-то своему естеству, а для того, чтобы каждый мог прикоснуться и взять эту святыню себе, чтобы всем досталось. Поэтому мы совершаем уже по традиции, не нарушая ее, дважды и в сочельник великое освящение воды, и в сам день крещения Господня.
То есть не принципиально, когда взять святую воду, накануне в сочельник, либо в сам день?
Абсолютно не принципиально. Здесь, вот, например, мы говорим о традициях нашего первопрестольного града. Очень многие хотели взять воды, освященную предстоятелем церкви, патриархом для нашей церкви, для нашего первопрестольного града, нашего епископа, великого господина и отца. И поэтому святейший патриарх, еще со времен патриарха Сергия, патриарх Алексей I, патриарх Пимен, патриарх Алексей II, и нынешний патриарх, святейший патриарх Кирилл, всегда совершает это освящение. Но не каждый житель нашего города сможет отстоять эту очередь в храм Христа Спасителя. Поэтому есть традиция и у предстоятеля тоже дважды освящать воду. В сочельник крещенский святейший патриарх освящает воду в храме Христа Спасителя, в Нижнем храме, в Преображенском храме, а в сам день праздника освящает в Богоявленском соборе. И вот в храме Христа Спасителя после освящения патриарха на следующий день, день праздника, освящает воду второй раз уже либо служащий архиерей, либо ключарь собора, отец Михаил. Но она в малых количествах освящается, именно для своих внутренних нужд, потому что каждый может спуститься в Нижний храм и почерпнуть ту воду, которую освящал вчера в сочельник святейший патриарх Кирилл. Также и в Богоявленском соборе. Вот в сочельник будет освящать воду владыка Феофилакт, викарий Московской епархии, а на следующий день святейший патриарх Кирилл, чтобы и здесь люди имели возможность взять воду, которую освятил предстоятель церкви. Но если человеку не позволяет обстоятельства, он может набрать или в сочельник, или в день крещения воды в любом храме, и она ничем не умаляется.
То есть это народное поверье, что в крещенский сочельник вода Богоявленская, а в сам день праздника крещения вода крещенская.
То есть это значит, это еще фольклор. Более того, что крещенскую воду можно пить, а Богоявленскую только для хозяйственных нужд использовать. Это уже такие народные традиции. Надо же как-то бутылки расставить, чтобы они отличались.
Угу. А чем вот эта вода, освященная от великим чином, отличается от воды, которую освещают, может быть, каждую неделю там в храме?
Ну, у нас в соборе даже не каждую неделю, а ежедневно совершаются водосвятные молебны. Там совершается чин малого освящения воды. Чин великого освящения воды – это как раз воспоминание того момента, когда вода была освящена с тем, что само божество соприкоснулось с водами Иордана, когда Сын Божий вошел в воды реки, когда раздался глас Отца, Бога Отца, когда многие, кто был, как бы, кому было дано, да, увидел явление Духа Святого в виде голубя. И вот когда это естество, это стихия водная, да, изменилась, соприкоснувшись с Творцом. Ведь что произошло? В воды Иордана зашел Творец, от которого все началось. И сама вода стала быть водой по слову Бога Отца, через Сына и Святаго Духа. И во время этого освящения читаются паримии, пророчества, и читаются особые молитвы, которые отличаются от молитв малого освящения. Особые прошения на мир на Иктине, которых больше, которые гораздо глубже тех, что читаются на малом освящении воды. Вот. Поэтому это особая вода, ее называют, именуя по-гречески агиазма, то есть святыня. И, например, мы знаем святоотеческие упоминания о том, что отлученным от причастия, тем, кого не допускали к чаше, снисходя к ним, рекомендовали в этот период отлучения от чаши пить крещенскую воду, агиазму, чтобы человек не погиб окончательно. То есть это особая святыня.
Угу. Отец Александр, ну вот в церковных стихах мы слышим, что Иордан, возвратись вспять. То есть я так понимаю, что просто-напросто в момент крещения Спасителя Иордан поменял свое течение. Так ли это?
Это стих из Псалма Давида. Любой прокимен – это заимствование строчек из какого-либо псалма. Поэтому мы говорим о том моменте, о котором или историческом, или пророческом, да, из псалмов, когда израильский народ переходил через Черное море. И вот мы говорим о том, что это бегство от греха. Да? И крещение – это бегство от греха. Когда вода, водное естество, чтобы не погубить, не убить человека, стихия водная, она животворит, и она же убивает. Она в неком благоговении перед тайной божества, да, остановила свое течение, возвратилась, можно, вот как я уже говорил, о том, к тому моменту, когда это естество было сотворено. Ведь вошел в воду тот, кто дал ей вообще существование. И вот вспять это можно понимать и как к тому самому моменту, когда только родилась вода, когда она еще была совершенно чиста, еще человечество не пало в том грехе, в котором оно было ранее. Это мы не говорим о том, что изменилось течение или воды потекли в другую. Мы говорим о более глубоком понимании этого смысла.
Угу. Отец Александр, зачастую люди приходят в храм для того, чтобы набрать крещенской воды и обратно пойти заниматься своими делами, но при этом никак не участвуют в литургической жизни. Насколько такая практика полезна для...
Ну, это язычество просто, откровенное язычество, с духовностью никакого не имеющее к духовности никакого отношения. Вот. И вот, к сожалению, и у нас были такие моменты, когда я понимаю, что в советское время, когда и трубопроводы перекрывали, и специально снижали давление в водопроводе по повелению начальства, чтобы вот каким-то образом избежать или вот людям не дать этой возможности, потому что если мы будем вспоминать эти моменты из советского времени, да, когда маститые священники рассказывали, что в день крещения вода из крана могла течь совершенно тонкой струйкой. И все равно люди с терпением, с кротостью, с благоговением ждали, пока наполнятся эти резервуары водичкой, чтобы почерпнуть. И несколько раз совершали освящение. И из-за того, что храмов в Москве было очень мало. И перед литургией. И еще в середине дня еще освящали. Потому что могла просто прерваться подача воды. И все. И у нас в соборе существовала такая практика освящения воды. Первое освящение воды в 6 утра до начала ранней литургии, которую мне пришлось упразднить, потому что, согласно уставу, вода освящается по окончании литургии. По заамвонной молитве исходит духовенство на освящение воды. Потому что первично божественная литургия, первично таинство таинств, а уже остальное вторично. А здесь, получается, мы делаем подмену. И многие действительно им было удобно. Пришел в 6 утра, зачерпнул водички, целый день свободен, целый день своими житейскими делами занимаешься. А зачем ты за водой пришел? Ну как же без святой воды-то? Ну никак без святой воды. Без святой воды дом не дом. Нужно там и скотинку окропить, и дома окропить, и да и попить самому. А ты причащаешься? Да зачем мне причащаться-то? Ну некогда мне. И немощи много, и в храм-то тяжело ходить. А так вот в 6 утра пришел, а народу никого. Набрал водички, да пошел. Но это вот такое откровенное язычество. Когда вот, ну, сразу вспоминается вот, живая вода, мертвая вода, сказочные такие вещи. Вот такое вот бытовое христианство. Да? Что все, что ты говоришь, это мне мало понятно. А вот водичка, это хорошо. Вот говорят, выпьешь-то, и все пройдет. Поэтому хотелось бы наполнить все это смыслом настоящим, когда человек с благоговением и с молитвой приступает к святой воде, когда он участвует в литургии, когда он, очистив себя покаянием, постом и молитвой, приобщается к святым дарам от единой чаши тела и крови Христовой, а потом уже с благоговением несет в свой дом этой великой агиасмы. Все должно быть на своем месте. Иначе, если цепочка рвется, то нет смысла в этой цепи, она ничего не держит.
Угу. А вот вы сказали, то, что вот была практика у людей освящать свое жилище вот святой водой, опять же, кропить скотину, дом. Насколько это уместно?
Ну, в чинопоследовании освящения об этом говорится в Ектине. И кропящим, и мажущимся этой водой. То есть это нормально. Это приобщение своего жилища, да, с молитвой это совершается. Значит, ты призываешь помощь Божию, благодать Божию, которая в этой воде и сосредоточена, которая и изменила эту воду. Значит, соответственно, эта благодать может остаться и в твоем доме через окропление, через благоговейное отношение, через эти омовения. Поэтому это нормально.
А на праздник крещения обязательно купаться в проруби?
В церковной традиции такого погружения-то не существует. Это просто человеческая благочестивая была традиция, которая сейчас тоже трансформировалась в совсем какие-то крайние неестественные для духовной жизни формы. Опять же, когда люди, ну, часто и нетрезвые, приезжают купаться к этим иорданам, так называемым, к прорубям, вот. И большинство этих людей не было на богослужении, да и на литургии не придут. Но вот покуражиться, там удаль молодецкая такая, вот, ну, искупаться. В советское время это называлось моржеванием. Да? Что изменилось? Что моржевание просто в день христианского праздника совершается? Я могу воспринять, когда этот человек, помолившись, да, приехал, с благоговением совершил какое-то омовение в речной воде или там в естественном водоеме, конечно, так ободрив себя, но иногда это превращается в действительно искушение Бога. Господь говорит, не искушай Господа Бога твоего. Это он в ответ на искушение дьяволу говорит как раз в пустыне после самого крещения. И мы иногда часто искушаем самого Бога. Вот мы говорим, что это гораздо полезнее, чем покаяние, гораздо полезнее, чем молитва на богослужение, гораздо полезнее, чем причащение, или понятнее, чем причащение. Мы искушаем Господа Бога своего. Поэтому все должно быть в меру. Я не категоричный противник этого, но оно должно быть наполнено духовным смыслом. Если это воспитание духа, воспитание силы воли, пожалуйста. Но, опять же, с тактом, с чувством, с расстановкой, со смыслом, с глубиной должно быть.
Угу. То есть только так, никак иначе?
Ну, по-другому я не вижу смысла. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но у нас, вот, к сожалению, часто перегибы такие бывают, что вот кто-то мне из прихожан говорит, батюшка, а вы поедете купаться? Многие священники совершают такие погружения ночью под крещение. Но, вы знаете, если мы будем, опять же, восходить к каким-то источникам, то, по-моему, у Каринского народной Руси у него есть упоминание смысла этих погружений, которые еще берут свое начало там, в 18-19 веке, когда появляются эти традиции общих купаний на крещение, то он пишет, что было такое предание, что те, кто предавался языческим вещам в святке, гаданием, гулянием, должны омыть эту скверну, погрузившись в прорубь. И вот такое народное поверье было, что раньше, если ты купался в Иордане, ну, значит, ты на святках-то погулял, погадал, покуражился.
А сейчас все наоборот.
Сейчас-то.
Отец Александр, Христос нам показал пример, крестившись в водах Иордана. Вот, а что нам дает крещение?
Во-первых, сам праздник крещения – это, конечно, воспоминание нашего личного крещения, тех обетов, которые мы давали Богу, и понимание того, некого такого переосмысления нашего. Каждый год, ежегодно, подходя к этому празднику, мы можем вспомнить, а как мы этот год провели, да, а какие мы обеты своего крещения соблюли. Как мы умерли для мира и родились для новой жизни в крещении, и соответствуем ли мы этому. Потому что крещение, праздник крещения – это воспоминание, в первую очередь, о собственном крещении. Это молитва за тех, кто еще не осознал необходимости войти в церковь, не осознал того, что он должен стать частью церкви. Ведь это были моменты общего праздника, когда оглашенных крестили. В этот день поется «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Соответственно, это воспоминание той традиции, когда те, кто готовился к крещению на протяжении довольно длительного периода, становились членами церкви. Это был праздник для всей общины. И все вспоминали свое крещение. И это, конечно, главный такой стимул к тому, чтобы переосмыслить, как я живу. А вот какое место мое в церкви? А что я сделал для Христа? А как я прошел этот духовный путь? Вот смысл-то праздника не просто так, сегодня крещение, нужно свечку поставить. Так ты подумай о себе. А каково твое место в церкви? Ведь ты вошел когда-то через купель крещения в церковь. Остался ли ты в ней? Стал ли ты ее частью? Или ты остался сторонним наблюдателем, смотришь со стороны и наблюдаешь, как же хорошо в церкви, замечательно, есть молитва, есть благодать, есть таинство, но я-то к этому не причастен.
Угу. Вот неужели без купели крещения не спастись нам?
А что такое купель крещения? Это снисхождение к человеку через это таинство. Когда человек, в общем-то, он погружается для того, чтобы умереть, как в воду потопа. Но благодатью Божией рождается для новой жизни.
То есть умереть для греха.
Умереть для греха.
То есть человек обязательно после крещения должен изменить свою жизнь, свой образ жизни.
Но те люди, которые приходили на Иордан к Иоанну, они же были готовы к чему-то новому. То есть омылись от старого и готовы были для нового. Мы покрестились. Умерли для старого, умерли для греха, чтобы родиться для вечности. Вот что для... А вот как без этого? Нельзя без этого. Это наш вход в церковь, это наш вход в вечность. И это человеческий такой акт свободной воли человека. Я готов умереть, чтобы во мне жил Христос, как апостол Павел говорит. Теперь не я живу, но живет во мне Христос. Вот его было восприятие после того, как он принял святое крещение.
Вот что нужно для того, чтобы сегодня кому-то желающих принять таинство крещения, просто прийти в храм и сказать то, что я хочу креститься. Его взяли и крестили. Либо тут какая-то определенная процедура есть.
Но сейчас милостью Божией у каждого есть возможность послушать огласительные беседы. Сейчас мы уже совершаем 2 огласительные беседы в каждом храме в Москве и за ее пределами совершаются эти огласительные беседы, когда человек может узнать о смысле твоего нового пути, куда ты идешь, для чего ты это делаешь, о смысле каких-то основ нашей веры, на чем эта вера основывается. И тогда человек может понять, а нужно ли ему это вообще? Может, ему и не надо креститься? Ведь крещение – это не просто ритуал, это не просто такой обряд, когда помимо твоей воли что-то произойдет. Это свободное проявление твоей собственной воли изменить свою жизнь. Ведь у нас есть, так номинально мы говорим, 7 таинств. Хотя, как бы богословски, если рассуждать, их гораздо больше. И эти таинства, они не могут произойти без воли человека. Ничто не совершается без свободной воли человека. Ведь свобода в человеке – это дар Божий. И, соответственно, крещение – это начало всех таинств. Потому что через крещение тебе открываются двери к этим таинствам. И к самому главному – к таинству Евхаристии, к причащению, к возможности причащаться. Ведь для чего соединялось крещение всегда в древности с литургией? Для того, чтобы человек уже мог соединиться со Христом в этом таинстве. Это начало твоей жизни в таинствах, в благодати. Поэтому крещение – это таинство, которое открывает двери. Вот мы называем причастие таинством таинств, А крещение – это первотаинство, которое просто тебя уже подводит к этой возможности жить в благодати Божией.
Угу. То есть без крещения, по большому счету, не спастись и все не наследовать жизни вечной.
Остальные таинства они невозможны без первого, без крещения.
Угу. То есть нам нужны и другие таинства, кроме таинства крещения.
Но человек немощен. Ведь мы же не можем сказать, вот я готов, Господи, стать частью церкви. Я вошел в купель, вышел из купели. Ну, сколько пройдет времени, пока ты не совершишь какой-то ошибки? Что, тебе еще раз креститься, еще раз омываться?
А второй раз креститься можно?
Нет.
Почему?
Исповедую единое крещение, восставление грехов. В символе веры мы это читаем. Исповедуем. Поэтому нам и дано таинство покаяния. Как святые отцы говорят, мы омываемся слезами покаяния, как бы как неким вторым крещением. И потом и третьим, и четвертым, и всю свою жизнь человек должен сверять себя, смывать себе эту скверну греха. Это дар Божий. Иначе бы не было смысла для жизни, было бы такое бездна отчаяния и уныния.
Бытует такое мнение, что в таинстве крещения смываются грехи, которые были совершены ранее. Так ли это?
При искреннем раскаянии, изменении образа жизни, да. А если человек просто хочет о них умолчать, а потом к ним вернется, значит, он опять вернется к той нечистоте, от которой ушел. А для взрослых людей перед крещением обязательно покаянная беседа. Это не таинство покаяния, но это выяснение намерения больше не возвращаться к греховной жизни. Чтобы человек понимал, да, что ему предстоит, от чего ему нужно отказаться. А так вот, сказать, да мне никто не говорил, что я вот так жил и так и буду жить. Поэтому подразумевается для людей взрослых, для тех, кто приходит к крещению в сознательном возрасте, кроме огласительных бесед, еще такая покаянная беседа со священником, когда вообще поднимается вопрос, что такое грех и что такое добродетель. От чего ты должен отказаться после этой купели?
Ну, вот в 90-е годы никто с людьми, по большому счету, в храмах не разговаривал, приходили и крестились. Соответственно, не было ни огласительных бесед, ни покаянных бесед. Вот люди вроде как бы крещены, но в то же время, вот можно, наверное, так выразиться, мертвые души.
Что... Но они не мертвые, они спящие, можно сказать. Ведь душа человеческая бессмертна, если, конечно, мы не говорим о тех людях, о которых... А апостол Павел говорит о людях с сожженной совестью. Такие бывают люди. Но большинство людей это просто искренне не знающие, не ведающие, не задающие вопросы. А вот сейчас как раз у них огромные возможности, и у нас огромные возможности еще к тому же у пастырей разбудить этих людей, пробудить их, у них интерес к вере, к смыслу жизни настоящему, к добродетели, к благочестию, когда этот человек, давно-давно крещенный, 90-е годы, когда с ним никто не разговаривал, может быть, приглашается друзьями, знакомыми, родственниками для того, чтобы быть восприемником, крестным. И ведь такой человек тоже приходит на огласительные беседы. Эти беседы, они не только для родителей детей, не только для тех, кто готовится в сознательном возрасте креститься, но и для, в первую очередь, для восприемников. И вот тогда человек впервые иногда слышит такие вещи о жизни человеческой, о смыслах человеческой жизни, о себе и о своих перспективах. Что-то такое, что, о чем даже раньше не задумывался. И вот душа пробуждается. И этот человек не погибший, не потерянный для вечности, для Царства Божия, для церкви. Он остается в церкви очень часто. Люди благодарят. Иногда они, конечно, так с капризами говорят, ну вот придумали ходить на эти беседы два раза, две недели подряд, воскресный день тратить для того, чтобы по часу слушать священника или катехизатора. Но не у каждого есть время и возможности. А вот по нашей практике люди потом благодарят. У нас появилась возможность пообщаться со священником, задать ему вопрос. Многие впервые услышали о добродетелях, о вере, о грехе, о том, что они живут неправильно, не понимая этого, не ведая этого. Поэтому я бы говорил не о мертвых душах, а о уснувших до определенного времени, когда Господь может постучать и в это сердце.
Но вот опять же, в 90-е годы это, может быть, не столько исповедание веры было, сколько от мода.
Даже не мода, а просто возможность, открывшаяся возможность. И я вспоминаю начало 90-х, 90-91 год, 92-й год. У меня было послушание, я еще не был в священном сане, но нес послушание как раз оформлять крестины в храме. И можете себе представить, что священнику надлежало покрестить за день 180-200 человек. Но о каких беседах? Меня очень просили разделять на какие-то небольшие группы этих крестящихся, чтобы хотя бы человек по 50 крестить. И это очень много. В маленьком помещении плачущие дети. К 50 человекам еще восприемников прибавьте. Представляете, в каких условиях совершали эти крещения в начале 90-х годов священники. И не их вина, что они не смогли тогда сказать нужные слова. А сейчас у нас такая возможность есть. Милостью Божией. Мы должны ей пользоваться.
То есть, слава Богу, что они хоть таким образом, ну, крестились.
Да, потому что уже даже на моей небольшой практике есть огромное количество людей, которые услышали о Боге, о вере спустя 20 лет и остались в церкви.
Отец Александр, бытуют разные точки зрения насчет крещения младенцев. Кто-то говорит, то, что нет, нужно крестить, когда они уже вырастут и сознательно придут в храм и к Богу. Кто-то говорит, то, что нужно крестить чуть ли не на 40-й день после рождения. А у вас какое отношение к этому?
Своих детей я крестил буквально через 10-12, там, 2 недели после их рождения. Потому что это нормально крестить детей. Не противоречит это ни канонам, ни традициям церкви. Но мы крестим детей по вере их родителей, по вере восприемников. И поэтому нужно задать вопрос, каких детей не нужно крестить? Тех детей, которые, можно сказать, обворованы тем, что у них неверующие и не знающие крестные, и неверующие и не знающие родители. Но, может быть, тогда отложите не до того момента, как вырастут эти дети и выберут, потому что они вырастут, опять же, в неверующей среде. А им, может, подождать для того, чтобы до родителей донесли какие-то основы веры. Вот тогда, да, я, может быть, сторонник того, чтобы этого ребенка крещение отложить до поры до времени, потому что мы отдаем святыню в дом, где нет благочестия. Но если благочестивые верующие родители, если верующие восприемники, которые способны воспитать христианина, почему мы должны отказывать ему крестить?
То есть, опять же, во всем индивидуальный подход.
Конечно, так всегда было. Так всегда было.
Но, возвращаясь к теме оглашенных, я так понимаю, что церковь уделяет этому очень большое внимание. Почему даже? Потому что у нас есть литургия, состоит из двух частей. Литургия оглашенных и литургия верных. Так ли это?
Ну, по своей структуре литургической, да, у нас были моменты, есть моменты литургические, когда эта литургия, на ней присутствовали только вместе и оглашенные, готовящиеся к крещению, и верные, да, то есть христиане, которые являются частью церкви. Так как, когда начинался особый момент, то те, кто готовились, исходили, потому что они не могли воспринять в полной мере того таинства, к которому подводилось через это богослужение, к великому таинству присуществления, приложения даров и последующего причащения тела и крови Христову. Сейчас эти части остались, но никто никого не выгоняет из храма в эти моменты. Поэтому мы можем долго рассуждать, кто-то достоин, кто-то недостоин до конца литургии находиться. Но большинство людей, наверное, 99% людей, пришедших на богослужение, крещенных. И они не являются оглашенными. Если мы говорим о возрождении института оглашенных, насколько это сейчас актуально, я не могу в рамках этой передачи рассуждать. Все это действительно сугубо индивидуально. И мы можем породить некое такое внутреннее превозношение. Я посвященный, потому что я могу до какого-то определенного... довести до абсурда само богослужение. Когда мы начнем изгонять тех, кто не посвящен, тех, кто недостоин, тех... А никто из нас не может сказать, откроет ли Господь сердце этому человеку и в какой момент богослужения.
Отец Александр, завершая нашу программу, вот хотелось бы на примере Богоявленского кафедрального собора в Елохове попросить вас рассказать о том, какая череда богослужений предстоит нам в эти святые дни. Ну и опять же, может быть, призвать всех, кто сможет приехать в собор на патриаршее богослужение.
Ну, на примере нашего Богоявленского собора, для которого праздник Богоявления является главным храмовым праздником, этому празднику посвящен сам храм, освящен в честь него престол, на котором осуществляется служение великого таинства Евхаристии. Могу сказать, что эти богослужения в каждом храме проходят. Это, опять же, мы возвращаемся к тому, что богослужение крещенского сочельника, которое у нас будет в понедельник, 18 января, и мы ранним утром будем совершать чтение царских часов. В нашем соборе это будет в 7 часов утра, в других храмах, может быть, немножко попозже, но мы совершаем в 7 утра чтение царских часов, потом изобразительный, и уже в 9:30 примерно мы начинаем вечерню с литургии Василия Великого. И по окончании ее первое великое освящение воды. Вот 18 января его совершит викарий Святейшего Патриарха, епископ Дмитровский Феофилакт. В 18 часов, 6 часов вечера в понедельник, Святейший Патриарх Кирилл совершит всеночное бдение, которое состоит из Великого Повечерия и утреннее. Праздничное всеночное бдение, которое будет совершаться с 6 вечера примерно до 9 вечера, около 3 часов совершается всеночное бдение. И в сам день праздника Крещения Господня у нас две божественные литургии. 6:30 ранняя литургия, по окончании которой тоже великое освящение воды, и поздняя божественная литургия, которую возглавит Святейший Патриарх Кирилл, она начнется в 9:30 утра. И по окончании ее, по заамвонной молитве, Святейший Патриарх совершит великое освящение воды.
Угу. Ну а адрес храма?
Адрес храма — улица Спартаковская, дом 15. Это метро Бауманская. Метро уже открыто. К нашей великой радости его на 2 с лишним месяца раньше отремонтировали. И теперь каждый может доехать спокойно до метро Бауманская. И там буквально в шаговой доступности находится наш Богоявленский собор на улице Спартаковской, дом 15.
Но нашим телезрителям хочу объявить то, что в сам день праздника и в канун 18 числа в 18 часов вечера телеканал «Союз» проведет прямую трансляцию всеночного богослужения, которое возглавит Святейший Патриарх Кирилл, из Елоховского кафедрального собора города Москвы. А в сам день праздника 19 числа в 9:30 также телеканал «Союз» проведет прямую трансляцию богослужения, которое возглавит также Святейший Патриарх Кирилл. Но, отец Александр, также хочу и вас поздравить, пользуясь случаем, с престольным праздником вашего храма, где вы несете свое служение. Пожелать вам здравия, долгоденствия, благополучия. Ну и также всем вашим прихожанам.
Спасибо, Господи. А я хочу поздравить с наступающим праздником всех телезрителей вашего канала и пожелать им глубоких смыслов и твердой веры и благодати Божией, укрепляющей и сохраняющей всех нас. С праздником.
Ну и благословите телезрителей.
Пусть Божие благословение прибудет на всех вас. С праздником.
Спасибо, отец Александр. И напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был настоятель Богоявленского кафедрального собора города Москвы, протоиерей Александр Агейкин. Всего вам доброго. До свидания.